Карастель. Может быть, покажется странным причисление карастеля к разряду степной или полевой дичи, потому что главнейшее его место пребывания – луга, поросшие изредка кустами, не только лежащие в соседстве болот, но и сами иногда довольно мокрые. Все это справедливо. Точно там дергуны живут с весны и там выводят детей, но зато сейчас с молодыми перебираются они в хлеба, потом в травянистые межи и залежи и, наконец, в лесные опушки. Итак, куда причислить карастеля? Не составляет же для него особого отдела болотно-луговой дичи, да и это будет неверно. В болотах же, где он также иногда держится, есть свой карастель, постоянно в них живущий, погоныш, о котором я уже говорил. Карастель – название охотничье и книжное. Дергун, дергач – вот русские народные имена. Городская и особенно столичная публика мало знает карастеля, но зато все деревенские жители от мала до велика вдоволь наслушались его неугомонных криков. Но как приятны весной и летом эти неблагозвучные, хриплые звуки, особенно когда они впервые начнут раздаваться, что, впрочем, никогда не бывает рано. Довольно поднявшаяся трава и зазеленевшие кусты – вот необходимое условие для дергуновой песни, поистине похожей на какое-то однообразное дерганье. Карастель немного больше перепелки объемом своего тела, только несколько длиннее станом, но при первом взгляде кажется гораздо ее больше. Причиной тому длинная шея, длинные ноги и перья. Несмотря на то, все устройство его членов также чисто куриное. Карастель покрыт перьями красно-бурого цвета с небольшими продолговатыми темными полосками или пестринками. Крылья у него гораздо краснее, по всей спине лежат длинные перья, темноватые посередине и светло-коричневыми обводками по краям. Брюшко гораздо светлее, зоб отличается каким-то слегка сизым глянцем, нос обыкновенного рогового, а ноги светло-костяного цвета, подбой крыльев красный, на боках под ними перышки пестрые. Эта пестрота простирается к хвосту и даже на верхней части ног, покрытые мелкими перышками. Хвост коротенький, также пестрый. Полетом своим он отличается от всех птиц. Зад у него всегда висит, как будто он подстрелен, отчего дергун держится на лету не горизонтально, а точно едет по воздуху, почти стаймя. Притом он имеет ту особенность, что, взлетев, не старается держаться против ветра, как все другие птицы, но охотно летит по ветру, отчего перья его заворачиваются, и он кажется каким-то косматым. Впрочем, может быть, эта охота невольная, и он летит по ветру вследствие устройства своих небольших крыльев, слабости сил и полета, который всегда наводил на меня сомнения. Как может эта птичка, так тяжело, неловко и плохо летающая, переноситься через огромное пространство и даже через море, чтобы провести зиму в теплом климате? Притом никто не видывал карастелей не только прилетными или отлетными станицами, но двух или трех вместе. Весной они появляются поодиночке и осенью пропадают также. Как не подумать, что карастели забиваются осенью в какие-нибудь лесные трущобы и проводят зиму в состоянии оцепенения, как, например, коршуны, которых находят в дуплах замерзающими, жесткими, как дерево, и которые, оттаяв в тепле, оживают, что я видал сам. Между тем, отлет карастелей не подвержен сомнению. Возвращаюсь к описанию карастеля. Летает он плохо, зато бегает удивительно проворно и неутомимо. Если собака причует его в большой траве, то дергун, надеясь больше на свои ноги, чем на крылья, не скоро поднимется. Он измучит охотника, особенно в жаркое время. Чем собака лучше дрессирована, тем крепче у ней стойка, тем труднее ей поднять карастеля. Почуяв близко дичь, издающую из себя особенно сильный запах, отчего всякая собака ищет по карастелю необыкновенно горячо, она сейчас делает стойку, а карастель, как будто с намерением приостановясь на минуту, пускается бежать во все лопатки. Покуда охотник успеет сказать «пиль» и собака подойти или броситься к тому месту, где сидела птица, карастель убежит за 10, за 20 сажен. Снова начнет искать собака по горячему следу, снова сделает стойку, и опять повторится та же проделка. Собака разгорячится и начнет преследовать прыжками беспрестанно ее обманывающего дергуна и, наконец, спугнет его. Но это чрезвычайно портит собаку. Вот почему охотники не дают молодой хорошей собаке искать по карастелям, и вот почему бьют их не так много. Впрочем, для старой твердо дрессированной собаки приискивание карастелей безвредно, особенно для имеющей верхнее чутье. Она, не утомляя себя разбиранием и беганием по перепутанным бесконечным дергуновым следам, поведет охотника скоро и прямо к нему, и он принужден будет подняться. На местах, поросших невысокою и негустою травою, карастели поднимаются гораздо скорее, потому что боятся подпускать собаку к себе слишком близко. Но вот странность. Мне и другим охотникам часто случалось спугивать дергунов неожиданно, без собаки, ходя совсем не за ними и даже в большой траве. Кажется, им было бы очень легко спрятаться или убежать. Всего замечательнее в карастеле его голос или крик, доставляющий ему общенародную известность. Этот крик очень похож на слог «дерг, дерг, дерг», повторяемый им иногда до 15 раз сряду. В хриплых звуках этого крика есть какая-то горячность и задорность. Прислушиваясь внимательно, сейчас почувствуешь, что это не просто спокойный голос или пенье птицы, а крик страсти. Этот крик имеет еще ту особенность, что в одно время слышится в разных направлениях и расстояниях. Сначала я думал, что кричат несколько карастелей вдруг, но впоследствии имел случай убедиться, что кричит один и тот же карастель. Я увидел своими глазами причину, от которой происходит этот обман. Карастель кричит, как бешеный, с неистовством, с надсадой, вытягивая шею, подаваясь вперед всем телом при каждом вскрикивании, как будто наскакивая на что-то, и беспрестанно повертываясь на одном месте в разные стороны, отчего и происходит разность в силе и близости крика. Как скоро карастель крикнет, отвернувшись головой в противоположную сторону, крик покажется гораздо дальше и наоборот. Притом карастель, покричав раз с 10 или более, сейчас начинает бегать взад и вперед и, отбежав на сажень или на две, опять начинает кричать. Следственно, беспрестанно переменяет место. Различие в полноте и силе голоса карастеля, которое замечается у перепелов, я не находил, но есть разница в числе криков или ударов. Из всего вышесказанного я заключаю, что крики карастеля – не что иное, как призывание самки и выражение собственного чувства сладострастия. Много хлопотал я, чтобы все это узнать поближе и поподробнее, но при всех моих стараниях никак не мог подглядеть их совокупление, потому что в траве и в кустах ничего разглядеть нельзя, несмотря на довольно сильную зрительную трубу, которую я вооружался в своих наблюдениях. Мне сказывал крестьянин, что однажды он спал в кустах и, проснувшись, увидел, что недалеко от него дергун совокупляется с дергунихой самым обыкновенным порядком, после чего самка, отряхнувшись, убежала, а самец, немного погодя, начал кричать. Это подтверждает мое предположение, что карастель криком зовет самку, которая или к нему подбежит, или подаст ему от себя голос, как перепелка. Голоса этого, впрочем, никто из охотников не слыхивал. Несмотря на неопределенность и неполноту этих сведений, можно вывести следующие заключения. Первое. Карастели не разбиваются на пары. Второе. Не имеют токов. Третье. Совокупление происходит случайно с разными самками. И четвертое. Самец не разделяет с самкою забот о выводе детей. Близкое знакомство с карастелями увлекло меня несколько вперед. Но я возвращаюсь к принятому мною порядку. Я уже сказал, что никто не видал прилета карастелей. Судя по времени начала их крика, можно подумать, что карастели появляются очень поздно. Но это будет заключение ошибочное. Карастели прилетают едва ли позднее дупельшнепов. Только не выбегают на открытые места, потому что еще нет на них травы, а прячутся в чаще кустов, в самых корнях, в густых уремах, иногда очень мокрых, куда в это время года незачем лазить охотнику. Я догадывался об этом давно по горячему поиску собаки, даже видал что-то, взлетевшее в кустах, и по красноте перьев думал, что это вальдшнепы, но потом убедился, что это были карастели. Я убивал их в исходе апреля, а кричать начинают они в исходе мая. В это же последнее время два раза случалось мне найти гнезда карастелей, тщательно свитые из сухой травы и устроенные весьма скрытно в непроходимой чаще кустов, растущих на опушке уремы. Яиц я не находил более 10, но, говорят, их бывает до 15, чему я не совсем верю, потому что в последнем случае карастели были бы многочисленнее. Яички маленькие, несколько продолговатой формы, беловато-сизого цвета, покрыты красивыми коричневыми крапинками. На гнезде сидит одна самка. Карастелята выводятся очень мелкий и покрыты черным, как уголь, пухом. Скоро оставляют гнездо и бегают с большим проворством. Вообще и гнезда, и выводки карастелей попадаются очень редко. Как скоро немного подрастут молодые, матка уводит их в хлебные поля, и с этого времени до поздней осени я уже не нахаживал молодых карастелей выводками, а всегда поодиночке. Самцы и вообще карастели холостые остаются около лугов даже тогда, когда их скосят, перемещаясь на время в соседние поля, залежи и не очень мокрые болота или опушки уремы. Карастели перестают кричать ранее перепелов, в половине июля. Не знаю, когда спят дергуны. Они кричат и день, и ночь, преимущественно по зарям, которые именно в это время года одна с другой сходятся. Вероятно, они дремлют около полдён. Собственно, за одними карастелями охоты нет. Они попадаются между другой дичью, в лугах, между дупелями и болотными куликами, в поле, между перепелками и в мелких перелесках, между молодыми тетеревами. Карастелей никогда не убьешь много. Десяток в одно поле – это самое большое число. Во-первых, они не так многочисленны, и, во-вторых, подымать их тяжело и для собаки, и для охотника. Я описал полет карастелей, и потому нетрудно заключить, что стрельба их весьма легка. К ружью они слабы, и для них очень достаточно мелкой бекасиной дроби. По большей части они поднимаются так близко и всегда летят так медленно, что их надобно выпускать в меру. Молодые горячие охотники, забывающие это необходимое правило, нередко разбивают вдребезги карастеля или дают промах, что бывает очень досадно и, что надо признаться, случалось со мной. В кустах и около кустов стрелять карастеля труднее. Он сейчас завернет за куст, сквозь который, когда он одет зелеными листьями, птицы не видно, и убить ее невозможно. Весной и летом до исхода июля карастели довольно худы, но с перемещением в поля очень скоро так жиреют, что к концу августа буквально заплывают салом. И в это время карастель имеет отличный вкус, потому что жир его не так приторен, как перепелиный. Впрочем, карастели всегда не дурны. В болотных лугах они питаются всякою дрянью, то есть всякими насекомыми, а в полях кушают чистый хлеб и созревшие семена некоторых трав, также очень питательны. Весь август бьются карастели около хлебных полей, укрываясь в свободное от приискивания корма полдневное время в широких травянистых межах, поросших мелким полевым кустарником. Это любимое их место пребывания, но за неимением его держатся в соседственных залежах, долочках с мелким лесом и в лесных опушках, куда перебираются уже окончательно перед отлетом, или, вернее сказать, перед своим пропаданием. Я нахаживал карастелей до 10 сентября и, признаюсь, тогда считал их дорогою добычей. Карастелей вместе с перепелками травят ястребами, но нельзя сказать, чтобы всякий ястреб брал карастеля, и по весьма смешной причине. Как скоро ястреб станет догонять карастеля и распустит на него свои когти, последний сильно закричит. Этот крик похож на щекотание сороки или огрызание хорька. Если в первый раз ястреб испугается и пролетит мимо, то уже никогда не станет брать карастелей. Разумеется, это случается с ястребами молодыми, гнездарями, вытянутыми из гнезд и выкормленными в клетке. А старые или слетки, уже заловившие на воле, не испугаются карастелиного щекотанья. Иногда берет их и жадный гнездарь, уже много ловивший до встречи с карастелем.